если мы, не вдаваясь в подробности, вглядимся только в общий вид зодчества за период времени от XVI до XVIII столетия, то заметим те же признаки упадка и вырождения. Начиная с Франциска II, художественная форма здания все более и более сглаживается, из-под нее все заметнее выступает форма чисто геометрическая, как скелет на исхудавшем теле больного. Изящные линии художника уступают место сухим, жестким линиям геометра. Здание перестает быть зданием, оно превращается в простой многогранник. Между тем зодчество тщетно силится скрыть свою наготу. Отсюда происходит то, что в романский фронтон втискивается греческий и наоборот. Повсюду вы видите все тот же Парфенон на Пантеоне, тот же Римский собор Святого Петра. Но вот явились кирпичные дома Генриха IV с углами, обделанными камнем. Такими домами застроены Королевская площадь и площадь Дофина. Вот церкви эпохи Людовика XIII, тяжелые, приземистые, неуклюжие, придавленные куполом, точно горбом. Вот зодчество времен кардинала Мазарини, плохая итальянская стряпня в виде училища четырех наций. Вот дворцы Людовика XIV, длинные, холодные, скучные казармы для придворных. Вот, наконец, эпоха Людовика XV, с ее пучками цикория и червячками, со всеми этими бородавками и наростами, которые так обезображивают лицо старого, беззубого, дряхлого, но все еще молодящегося зодчества. Словом, начиная с Франциска II и до Людовика XV, недуг архитектуры возрастал в геометрической прогрессии. От искусства остались только кожа да кости. Оно медленно умирает. Что же делается в это время с книгопечатанием? Все жизненные силы, покидающие зодчество, вливаются в него. По мере того, как зодчество падает, книгопечатание растет и крепнет. Человечество теперь тратит на книги все те силы, которые прежде тратило на здания. Уже в XVI столетии книгопечатание, сравнявшись ростом с падающим зодчеством, борется с ним и убивает его, а в XVII печать уже настолько могущественна и победоносна, настолько укрепила плоды своей борьбы, что может задать миру великий пир литературного процветания. В XVIII веке она после продолжительного отдыха при дворе Людовика XIV снова овладевает старым оружием Лютера, вооружает им Вольтера и шумно устремляется в битву с той старой Европой, которую она уже лишила архитектурного способа выражения. К концу же XVIII столетия печать разрушила все старое, а в XIX начинает созидать новое. Спросим теперь. Какое же из двух этих искусств является за три последних столетия истинным представителем человеческой мысли, которое из них истолковывает эту мысль, выражает не только ее литературные и школьные направления, но и все ее движение во всей его широте и глубине, которое из них постоянно, ни на секунду не отставая, неутомимо идет рядом с постоянно подвигающимся вперед тысяченогим чудовищем, называемым человечеством, зодчество или печать? Разумеется, печать. Не будем обманываться. Зодчество умерло и никогда уже более не воскреснет. Оно убито печатную книгою. Убито потому, что оно не так прочно, как эта книга, и несравненно дороже стоит. Каждый собор поглощает миллиард. Представьте же себе, какие колоссальные затраты понадобились бы на то, чтобы, так сказать, переписать заново всю архитектурную книгу, чтобы снова покрыть землю тысячами зданий, чтобы воскресить то время, когда, по словам очевидца, количество памятников зодчества было так велико, что, казалось, и мир стряхнул с себя старые одежды, чтобы покрыться белыми ризами церквей. Между тем книга изготовляется так быстро, стоит так дешево и распространяется так легко. Что же удивительного, если человеческая мысль устремляется по этому склону? Впрочем, нельзя сказать, чтобы зодчество уже окончательно лишилось возможности всякого успеха, что оно уже никогда не будет в состоянии дать какого-нибудь единичного образцового произведения. Нет, и при господстве печатного станка зодчество может по временам воздвигать из сплава пушек и при помощи целой армии какую-нибудь колонну, как складывались при господстве зодчества Илиады и Романсера, Махабхараты и Нибелунги, эти литературные творения целых народов, слитые воедино из отдельных рапсодий. Случай может вызвать к жизни и в 20-м столетии гениального зодчего, как он породил в 13-м Данте. Но только зодчество уже никогда более не будет искусством общественным, коллективным и главенствующим. Великая поэма, великое здание, великое творение человечества не будет строиться, оно будет печататься. Если зодчеству и удастся случайно вновь подняться, оно не будет более стоять во главе, оно будет подчинено литературе, как литература в свое время была подчинена ему. Взаимоотношения обоих искусств изменится в обратном направлении. Несомненно, что изредка появлявшиеся в эпоху владычества зодчества поэмы имели много общего сходства с его собственными произведениями. Индийский Вияза, творец Махабхараты, также непроницаем, загадочен и странен, как сама пагода. Египетская поэзия отличается той же строгостью очертаний и величавостью, какую отличаются самые здания страны фараонов. В античной Греции в обоих искусствах царят красота, ясность и гармония. В христианской Европе поражают величавость католицизма, наивность народа и богатая, бьющая через край жизнерадостность эпохи, возрождение. В общем, Библия походит на пирамиды, Илиада на Парфенон, Гомер на Фидия. Данте в 13-м столетии представляет как бы последний храм романского стиля, как Шекспир в 16-м – последний готический собор. Итак, делая окончательный вывод из всего сказанного, по необходимости очень отрывисто и бегло мы видим, что человечество имеет, так сказать, две книги, два списка, два завета – Библию каменную и Библию бумажную, зодчество и печать. Бесспорно, сравнивая оба эти завета, обе эти книги, так широко раскрытые перед нами истории, мы невольно поддаемся чувству сожаления о покинутом величии этого гранитного письма, гигантские буквы которого изображались в виде колоннад, пилонов и обелисков, в виде гор, созданных и раскиданных рукою человека по всему лицу земли, начиная с Хеопсовой пирамиды и кончая Страсбургским собором. Будем же перечитывать прошлое, начертанное на этих каменных страницах. Будем чаще перелистывать книгу, написанную зодчеством, и восхищаться ею, но не будем ради нее отрицать и величие здания, воздвигнутого, в свою очередь, печатью. Это здание колоссально. Какой-то статистик-любитель высчитал, что если положить одну на другую все книги, вышедшие из-под печатного станка, со времени Гутенберга, то они могли бы заполнить все расстояние между Землей и Луною. Положим, мы говорим не о таком величии, однако не можем не заметить, что если мы попытаемся вычислить в уме всю сумму произведений печати от начала ее возникновения до наших дней, то перед нашим воображением действительно возникает такое исполинское здание, которое своим основанием покроет весь земной шар, и вершиною затеряется в туманах будущего, потому что оно постоянно увеличивается неустанными трудами всего человечества. Это вечно кишащий муравейник умов, улей, куда все золотистые пчелы воображения сносят свой сладкий мед. Это здание имеет тысячи этажей. Здесь и там в его стенах зияют темные впадины бесчисленных, пересекающих друг друга пещер, выкапываемых в нем наукою. Искусство щедрой рукой украшает это гигантское здание своими арабесками, розетками и кружевами. Каждое отдельное произведение, каким бы причудливым и обособленным оно ни казалось, имеет здесь свое место и находится на виду. Тысячи башен разбросаны в этом здании во всех направлениях, заполняя промежутки между собором Шекспира и мечетью Байрона. На самом же его основании переписаны некоторые из древних грамот человечества, не вошедшие в список зодчества. Налево у входа воспроизведен белый мраморный барельеф Гомера, направо возвышает свои 7 голов многоязычная Библия, дальше щетинятся гидра Романсера и некоторые другие гибриды поэзии, веды и нибелунги. Но как невелико это здание, оно все еще не закончено. Печать, этот гигантский механизм, безостановочно выкачивающий из общества все его соки, неустанно подбавляет новые строительные материалы. Все человечество собралось для работы на лесах этого здания. Каждый ум здесь является каменщиком. Самый смиренный работник кладет свой камень или заделывает еле заметную щель. Ретив де ля Бретон тащит свою корзину с мусором. Каждый день кладется новый ряд камней. Независимо от самостоятельных трудов отдельных творцов, в бесконечное здание печати вводятся и целые части, созданные коллективно. XVIII век создает энциклопедию, а революция — монитор. Здание печати растет и тянется вверх бесконечными спиралями. Здесь мы присутствуем при смешении всевозможных языков, видим беспрерывную деятельность, неутомимый труд, напряженное соревнование всего человечества, созидание убежища для мыслей на случай нового потопа или нашествия варваров. Это вторая Вавилонская башня, возводимая человечеством.